Глава третья. Основы развития в императорскую эпоху. Раздел первый. И в императорскую эпоху полис продолжал свое победное шествие по античному миру. Как македонине основанием Александра Схата коснулись границ Туркестана, так римское владычество синайкизмами лузитанцев, основанием колонии, еще более важной городской организации подданных в Британии, Галлии и Мавритании, на Рейне и на Дунае, где только она оказалась возможной, приготовила полису подобный же победный путь на Западе. Александрия Эсхата была основана Александром Македонским в 329 году до нашей эры на берегу Сыр-Дарьи как опорный пункт в Согдиане, позже переименована в Хаджент, с 1936 года Линабад. Римское владычество синайкизмами лузитанцев, Лузитания, современная Португалия, римское название части Иберийского полуострова, населенного племенами лузитан, которые со 193 года до нашей эры постоянно вторгались в завоеванные римлянами районы. В 154-136 годах до нашей эры лузитане вели борьбу за свою независимость, в которой потерпели поражение. В 13 году до нашей эры была создана римская провинция Лузитания. И здесь еще более, чем в эпоху эллинизма, колоссальные земельные территории часто приписывались городам. Перенесением управления в центральный город, затем созданием привилегированного штата декурионов из выше всех обложенных, было не прямо, а иногда и прямо вызвано поселение в городе по возможности всех, по крайней мере, части крупных землевладельцев. Как возникших путем синайкизма Афинах Эвпатридами были те землевладельцы, которые являются живущими в самом городе, так самые знатные аллаброгов живут, по словам Страбона, в Виене, в противоположность земледельцам, которые в деревнях образуют сельский плебс. Декурион – титул члена общинного совета города в римском и латинском праве. Аллаброги – кельтское племя, жившее между Изерой и Роной, главный город Виенна. В 121 году до нашей эры были завоеваны римлянами, а их территория включена в состав провинции Нарбонская Галлия. На первых, самых знатных земледельцев, опирается римское господство. Они имеют шансы постепенно подняться до права гражданства. Вступив в общение с государством, в христианскую императорскую эпоху к полису примкнула и церковь. Ее приверженцами с самого начала, пока не вошел в действие принцип «заставь вступить», были главным образом горожане, мелкой буржуазии. Выражение «паганус», которое в древности постепенно приобретало свой презрительный с точки зрения городского бюргера привкус, было теперь в церкви, как в жаргоне военной монархии к штатским, применено к язычникам. И когда церковь официально стала организовываться как государство в государстве, она все более и более строго стала проводить основное положение, что епископ может иметь резиденцию только в городе. И в римских синайкизмах политические интересы часто становились в конфликт с экономическими. Как диайкизмы Мантинеи и Патр идут вразрез с желанием землевладельцев жить в своих поместьях, так высказывается часто сопротивление синайкизму в императорскую эпоху, и чем дальше, тем больше именно в городах внутри страны, где город не представлял никаких шансов на помещение капитала в морской оборот. Диайкизмы Мантинеи и Патр от греческого слова «расселение». Но, во всяком случае, везде рабский труд или сдача земли колоннам является при наличии сильной меры абсентеизма следствием, которое неизбежно влекло за собой создание городов, в особенности с большими земельными территориями, лежащими внутри страны. Начиная с III века до Рождества Христова и с тех пор постоянно, дальнейшие успехи городской организации наталкиваются на явно все растущие трудности. Прежде чем будут затронуты их причины, более близкое выяснение их относится к статье «Колоннад», мы рассмотрим на прощание еще раз своеобразные особенности античного полиса и здесь прежде всего спросим, в каком же отношении находится он к городу средних веков. Комбинация землевладения и участия на рынке как основ права гражданства, постепенное скопление земельного владения с помощью торговых барышей, трактование безземельных как гостей, метеки, натуральные повинности, литургии бюргеров в отношении к городскому сеньору, военная организация бюргерства и, в частности, важных для военного дела ремесел, социальная рознь между всадниками и пехотой. Все это мы находим в начальном периоде средневековых городов так же, как мы наблюдали это в раннюю пору античного полиса. Но в остальном различия очень велики. Конечно, прежде всего следует очень твердо помнить о том, как различны между собой по своей социальной структуре города средних веков. Чтобы взять сначала важный пункт отношения к рыцарской знати, которая в античном городе везде и всегда составляет зерно городского развития, то, например, Генуя, о начале которой в известном смысле можно сказать то же самое, Флоренция, где бюргерство сделало необходимым упорядочение сельского дворянства, временами знали нечто вроде политического штрафного перевода в дворянское сословие. Затем те многочисленные города, которые прямо или не прямо принуждали знать к вступлению в цехи. С другой стороны, Фрейбург и Брейсгау и другие города, где дворянству было запрещено поселение в городе. И, наконец, те многочисленные города, большинство крупных, которые пережили возникновение рыцарского патрициата из бюргерства, очень различно, как видим ясно, к ней рыцарской знати относились. Вполне в общем смысле можно сказать, что морские города Средиземного моря с преобладанием в них чисто торговых интересов и торгового капитала ближе всего городскому типу античного большого города, и что второстепенные чисто земледельческие городки также, пожалуй, похожи на античные мелкие города, тогда как, напротив, промышленные города представляют собой тип, сильно отклоняющийся от античного полиса. Как ни текучи эти различия, как и все столь большие экономические различия, все же, вопреки возражениям Гольдшмидта в тезисе Ластига, что специфические новые достижения в области права, регулирующего отношения промышленного капитала, принесены промышленными городами, как Флоренция, заключается много верного. Что право на труд, социальные силы цехов и цеховая организация труда, следовательно, первая организация свободного труда, некоторые зачатки, которые встречаются и в древности, но именно зачатки и ничего законченного, по существу обязаны своим возникновением этим промышленным городам. Это находится вне всякого сомнения. Каролингская империя знает и регулирует арабский рынок. Каролингская империя имеется в виду империя Карла Великого, 742-814 годы, франкского короля из династии Каролингов, завоевавшего Лангобардское королевство, области саксов и другие, и объявившего себя императором, 800 год, распалась в 843 году. Во внутренних областях Восточной Европы работорговля продолжала существовать так же, как и в городах на берегу Средиземного моря, Генуя. Напротив, в промышленных городах внутри страны она исчезла. Нельзя сказать, чтобы им с самого начала была чужда личная зависимость. Напротив, ремесленники, а также и торговцы, которые тянутся во вновь основываемый город, в очень значительной своей части являются зависимыми, которых сеньор, как античный рабовладелец своих отдельно живущих, отпускает в город, чтобы извлекать выгоду из их оброков и наследств, и который только очень постепенно, иногда по истечении целых столетий, становятся лично совершенно свободными людьми. Подобно рабам древности, с которых господин получал свою апофора, и эти зависимые люди рядом со своими свободными товарищами по профессии ищут заработка. Но разница в том, что здесь это смешение свободных и несвободных образовывало целевой союз, который в пределах своей сферы игнорировал сословные различия, и из него в дальнейшем вырастала автономная община с определенными правами свободы, что, следовательно, именно они, платящие чинш со своей земли или со своего тела, а не господа, как в античном мире, представляют город, по крайней мере, в городе упомянутого типа, в промышленном внутри страны расположенном городе, вообще во всех городах, в которых цехи приобрели определяющее влияние. При этом Биннештадт, конечно, не следует представлять себе как город в совершенно не имеющий оборота с внешним миром области. В такой области нигде нет городского развития. Но под ним подразумевается город, производство и потребление которого, в смысле своего центра тяжести, покоится на местном рынке. И промышленный город, индустриестат. В средние века, собственно говоря, не есть город, потребность которого в сельскохозяйственных продуктах покрывается только путем сбыта продуктов собственной промышленности, но такой, у которого концентрация свободной промышленности составляет существенную основу города как потребительного района и в то же время специфическую особенность города сравнительно с сельской территорией. Города, существование которых покоится на доходах, рентах с земли, лежащей внутри страны, и с рабов, как Москва до нынешнего столетия. Их противоположный экономический полюс, города, которые, подобно Генуе, имеют своим базисом доход от морской торговли, помещение капитала в заморские предприятия и колониальное плантационное хозяйство, стоят и те, и другие ближе к античному полюсу, чем тот, который находится между этими крайними пунктами. Именно средневековый промышленный город в только что разъясненном смысле. Что промышленный город и торговый город по временам сливаются друг с другом, Венеция, прежде всего Фландрия и многие верхнегерманские и рейнские города – также вполне несомненно, равно как и то, что в древности промышленность могла иметь большое значение для развития полиса. Тем не менее, остается очень большое различие, и, что имеет самое важное и решающее значение, положение античной промышленности, как социальное, так и экономическое, не поднимается с развитием богатства, нигде не достигает высоты крупных средневековых промышленных центров, тогда как все специфически современное капиталистическое развитие, развитие промышленного капитализма, примыкает как раз к этим промышленным городам, созданным правовым формам, следовательно, к тому, чего недостает античному полюсу. Демиург ранней поры античного полиса теряет значение с развитием капиталов в рабах. Напротив, та смесь свободных и несвободных мелких людей, которые к началу средних веков совершенно так же презираемые, как и в древности, совершенно так же и тогда, в противоположность купцам, не допускавшиеся к занятию должностей, конституирует ремесла, поднимается экономически и политически. Конечно, древность знает, как это показывают нам книги Либнама и Зибората, корпорации ремесленников. Но в то время как совсем, как в средние века, в военном отношении имеющие значение ремесленники ранней поры образуют военные и голосующие в народном собрании корпорации, Союзы ремесленников классической эпохи античного мира совершенно не имеют никакого сколько-нибудь заметного значения. Впервые с упадком относительного значения покупных рабов встречаются союзы ремесленников, имеющие социальную значительность, но без типичных для средневековых цехов прав, зачатки которых появляются скорее лишь в самую позднюю эпоху, после полного падения капитализма, правильно указанные Гартманом. Как в античном полисе отсутствует как раз самое характерное для городского развития средних веков цех с его борьбой против патрициата и конституирование специфических цеховых городов, так у средневекового города отсутствует всякая аналогия с самым характерным явлением свободного городского развития древности, с борьбой крестьян против патрициата и с конституированием того, что было обозначено выше как полис гоплитов, господство над городом, способных нести военную повинность крестьян. Типический средневековый город сначала принципиально не допускает крестьянина к участию в праве гражданства. И когда впоследствии он хочет взять его под свою защиту, как чужака, ему в этом препятствуют дворянство и князья. И земельное владение, которое приобретают богатейшие бюргеры, не означает расширение сельской территории. Конечно, и здесь встречаются переходы, как и везде в истории. Что в древности город гоплитов нигде не является в действительно чистом виде, ни в Афинах после Клисфена и Эфиальта, ни в Риме после закона Гортензии, нигде бы то ни было, показал предшествующий очерк. И дальше не следует, конечно, упускать из виду, что в состав гоплитов все же в качестве очень существенной части их входили и мелкие городские бюргеры, в частности, домовладельцы. О демиургах и их роли была речь в предшествующем изложении. С другой стороны, не следует забывать и значение мелких горожан-землевладельцев в средние века и административно-правовую роль отдельных общин в городах, тем более роли сельской территории в итальянских городах-государствах. Но тот, кто исключительную задачу истории видит не в том, чтобы сделать ее излишней, доказав, что все уже было, и что все или почти все различия суть лишь различия меры, что, конечно, справедливо, тот будет делать ударение на различиях, которые выступают, несмотря на все параллели, и будет пользоваться сходствами для того только, чтобы выяснить своеобразие каждого из обоих кругов развития по отношению друг к другу. Оно действительно достаточно велико. Где в средние века цехи приобретают господство над городом и для политических целей принуждают городскую знать, как и каждого, кто хочет пользоваться политическими правами, записываться в какой-нибудь цех, чтобы им облагаться налогами и подлежать его контролю. Там в древности стоит демус, деревня, которая, например, почти во всем кругу афинского владычества для политических целей употребляет такое же принуждение. Где древность распределяет обязанность иметь военные вооружения среди владельцев земельной ренты, там средние века распределяют ее по цехам. Различие бросается в глаза, и уже одно это показывает, что средневековый, то есть являющийся специфическим для средних веков, город экономически и социально в решающих пунктах был совершенно иначе конституирован, чем античный. И хотя бы в том смысле, что средние века, задолго до возникновения форм капиталистической организации, ближе стояли к нашему капиталистическому развитию, чем полис. Это выступает там и здесь, на передовых позициях социальной борьбы. В древности типической противоположностью является просто имущественная противоположность. Помещик и мелкий владелец. Борьба прежде всего вращается около политического уравнения и распределения повинностей, где она заключает в себе экономическую напряженность между классами, там она, если оставить в стороне вопросы о государственной земле, в конце концов может быть сведена почти совершенно к противоположности. Первое. землевладелец и деклассированный, или же второе, предшествующее этому ступень, кредитор и должник. Должником при этом является, правда, не исключительно, но главным образом крестьянин, живущий у города. Противоположность цехов и знатных родов, первоначально в самой высокой точке нашего средневековья, 13-14 века, пожалуй, еще можно сравнить с борьбой внутри полиса в эпоху античного средневековья. Лишение политических прав, финансово-политическое угнетение и стеснение в пользовании альменды стоят на первом плане. Но не крестьяне, живущие у города, но живущие внутри его ремесленники составляют отборное войско оппозиции. А когда затем начинает давать себя знать капиталистическое развитие, то при возникающей теперь борьбе речь идет уже не просто о противоположностях величины владения или о простых отношениях кредитора и должника, как это было в античном мире. Но чем яснее обозначаются специфические экономические несогласия, тем определеннее вырисовывается в древности никогда не встречавшаяся в таком виде противоположность – купец и ремесленник. Античный крестьянин не хочет быть кабальным холопом и вместе с этим сельскохозяйственной рабочей силой живущего в городе владельца земельной и денежной ренты. Ремесленник городов позднего средневековья не хочет стать кустарем и тем самым промышленной рабочей силой капиталиста-предпринимателя. А после победы цехов выступает, кроме того, еще новый социальный контраст, которого древность не знала, контраст между мастером и подмастерьем. Античный барщинный рабочий на Востоке бастует с криком «Дай на наш традиционный хлеб!». Античный сельскохозяйственный раб восстает, чтобы опять стать свободным. Напротив, о восстаниях и борьбе античных промышленных рабов мы ничего не слышим. Как раз промышленность была в античном мире благоприятна для положения раба. Она, в противоположность сельскому хозяйству, предоставляла ему шансы выкупиться. Тем более для социальных требований свободных ремесленных подмастерьев здесь нет никакой почвы, потому что здесь нет самих подмастерьев. Или же, где они и существовали, они не составляли социально значимого класса. Ибо, как сказано, их существование никоим образом нельзя безусловно оспаривать. Помощников античных художников, изготовлявших вазы, которые впоследствии выступают как самостоятельные мастера, можно, например, подвести под это понятие. Только мы не знаем, какую юридическую форму приняли эти отношения – заработной платы или организации на товарищеских началах. Почти все античные социальные столкновения являются, и ведь как раз в городах-государствах, в конечном счете борьбой за владение землей и за земельное право. Проблема, которая в этом виде и как специфически городская проблема в средние века совсем не существует, но по существу относится к конфликтам между сидевшими на земле классами, крестьянином и стоящими над ним негородскими слоями, порой сеньорами, порой политическими властителями, как они решались в полной превратности в большинстве случаев неудачной борьбе крестьян за свободу в Англии, Франции, Германии. Конечно, города нередко принимали участие в этих столкновениях. В Италии они низвергли феодализм, в Германии боролись с ним, в общем, тщетно. Но только в отдельных, более крупных итальянских городах-государствах это была борьба внутри городской общины или ее территории. И тогда борьба между горожанами и знатью, а не между крестьянами и знатью. Борьба гоплитов Древнего Запада против городской знати нашла, может быть, потому в средние века свою параллель разве только в борьбе швейцарских масс против феодального рыцарства и территориальных владителей. Борьба швейцарцев напоминает больше всего борьбу израильтян против филистимской городской знати и, по-видимому, также борьбу сабельских племен против Рима. Но разница во втором случае состоит в том, что крестьяне-гоплиты Рима, борясь против напиравших горных племен за обладание их землей в равнинах, благодаря своей дисциплинированной и поэтому более высокой военной технике, оттеснили, а в конце концов и совершенно разгромили самнитов, тогда как на исходе средних веков швейцарцы, наподобие спартанцев, были виртуозами пешей войны, ведь их аграрный строй был прямо рассчитан на наемничество. Впрочем, известно, какую роль и городские бюргеры играли в борьбе швейцарцев. В основе этого различия лежит одна из важнейших противоположностей античного и средневекового городского развития – различие в положении и характер знати и князей. В то время как развитие античного полиса начинается с городской монархии и прежде всего влечет за собой вытеснение ее городской знатью, но затем политическую эмансипацию сельского округа и его господство над городом, на исходном пункте средневекового развития стоит знать сидевших на земле сеньоров и специфически сельская, королевская и княжеская власть. И средневековое городское развитие является эмансипацией городских граждан от сеньориальной и публично-правовой зависимости от этих негородских властей. Правда, и здесь не следует придавать этому противоречию абсолютного характера. Как раз крупные торговые города на южной границе городского развития средних веков, как Пиза, Венеция, Генуя, а также многие крупные французские и испанские города, в большой степени были и стали резиденциями знати в Италии, в конце концов, так что в XVIII веке в Тоскане город от поселка и замка отличали, кроме церковной квалификации, резиденции епископа или нет, по рангу знати, которая имела там свое место пребывания. И присяжные братства, с помощью которых была в таких городах, например, в Генуе, с помощью компагна коммунис узурпирована автономия города, могут, несмотря на все различия в своем социальном составе, очень напоминать синайкизм античных городов, по крайней мере, их можно с ними сравнивать. И в этих романских городах раннего Средневековья знать имеется в наличии и притом в руководящей роли. И что связано с этим, экономический базис вновь возникающего городского патрициата этих городов в принципе родственен экономическому базису знатных родов античного полиса. Заморская торговля, эпизодическая в форме коменды, как на Древнем Востоке, сочетающиеся со значительным и в результате доходов от торговли растущим земельным владением. Это последнее сходство в экономической структуре городского патрициата с патрициатом ранней эпохи присуще даже вообще городам Средневековья. Напротив, отношение к, собственно, феодальным властям у огромного большинства средневековых городов, особенно североевропейских и континентальных промышленных городов, и по способу их возникновения, и по характеру их позднейшего развития совершенно иное, чем у свободного полиса древности. Это последствия того, что городское развитие средних веков было введено в русло, правда, очень слабо связанных, но все же так или иначе связанных, больших ленных государств, было сконцессионировано и наделено привилегиями князьями и сеньорами. Со всех сторон охвачена их территория, и даже там, где зависимость от них уже так была слаба, все же было связано в смысле меры и рода своего дальнейшего раскрытия, потому что ему всегда приходилось идти на компромиссы с ними. Как раз следствием этого являются гораздо более определенно выраженный бюргерский характер, имеющий своей основой достояния, приобретенные посредством монополизирования промышленности и мелкой торговли, чем у городов, созданных на берегах Средиземного моря, ведшим заморскую торговлю патрициатом. Они с самого начала очень сильно отличаются этим очень специфически экономическим характером от античного полиса классической эпохи, тогда как эллинистические города и города поздней античной эпохи как раз в этом к ним приближаются. Широкая масса средневековых городов возникла путем поселения на территории князя или сеньора, который надеялся получать от этого земельные чинши, рыночные пошлины, судебные доходы, прямое продолжение простых рыночных концессий, которые уже преследовали подобную же цель. Спекуляция при основании городов, как прежде при основании рынков, иногда терпела и неудачу. Если она удавалась, тогда уступленная сеньорам территория населялась смесью свободных и несвободных поселенцев, которые получали усадебную землю, сад, пользование альменды и право торговли на рынке города. Скоро и торговые привилегии, штапельное право, право заповедной мили и так далее. Это поселение сразу или в течение короткого времени превращается в укрепление и мало-помалу приобретает, конечно, в каждом отдельном случае очень различную по величине меру независимости по отношению к своему основателю, иногда полное освобождение от его власти, а иногда только экономическую и полицейскую автономию. В больших же городах, как общее правило, полную внутреннюю и фактически внешнюю автономию с сохранением прав на земельный чинш и судебных прав за сеньором, который таким образом остается заинтересованным в них и политически, но главным образом экономически, как получавший пошлины и чинши. То, что городское гражданство все более и более расширяло свою автономию внутри государственных союзов до самого XV века, тогда как эллинистические и римские города все более и более теряли свою внутри монархических государств, имело свою причину в противоположности структуры государственных образований, в русло которых было введено и то, и другое. Монархическое государство древности есть бюрократическое государство или становится им. В Египте, как мы видели, из царской клиентелы уже во втором тысячелетии до Рождества Христова выросло универсальное господство бюрократии. Это господство и теократия сообща подавили развитие на востоке свободного полиса. Римская империя при монархии пошла тем же путем. На средневековом Западе превращение мистериалитета в систему должностей идет параллельно с образованием территориальной власти, которая в сущности начинается с XIII века, в XVI веке окончательно укрепляется и с тех пор уже с началом XV века все более и более уничтожает автономию городов и вводит их в состав династического бюрократического государства. Но в течение всего раннего периода средних веков и в самый расцвет эпохи развивающемуся городу предоставлена была возможность развернуть свои основные особенности. Он является в эту эпоху главным носителем не только денежного хозяйства, но в связи с этим и управления в силу должностного долга. И в то же время он со всех сторон окружен иерархией, покоящихся на принципе лена и ленной службы властей, в которой, говоря вообще, нет места его бюргерам как таковым. Это имеет важные последствия. В полисе с его расчленением на филы, фратрии и несущие военную повинность, каждый в меру своего экономического положения, сословия, в котором милитаризм пронизывает решительно все, военная повинность и право гражданства просто тождественны. И также решительно все, торговые монополии, шансы на спекуляции землей, наконец, и прежде всего, владение землей зависит от военного успеха в хронической войне одного города против, в конечном счете, всех других городов. Полис представляет собой в классический период самую совершенную военную организацию, какую только создала древность. Он основан по существу для военных целей, подобно тому, как масса средневековых городов основана по существу для экономических целей. Аналогии с милитаризмом и беспощадной военной экспансией античного полиса можно найти в приморских городах Италии. Безжалостное уничтожение Амальфи – Пизой, обессиление Пизы – Генуей, борьба Генуи против Венеции, по цели и средствам представляют собой совершенно античную городскую политику. Можно найти аналогии и внутри страны. Разрушение Фьезоли, покорение Ареццо, изматывание Сиены Флоренцией, а также и политика Ганзы звучат с этим в унисон. Ганза, ганзейские города, торговый и политический союз северо-немецких городов, окончательно был оформлен в XIV веке, просуществовал до XVI века, формально до 1669 года, хотя упадок его начался уже в XV веке. Ганза возглавлялась городом Любеком и осуществляла посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой. Ей принадлежала торговая гегемония в Северной Европе. Главными опорными пунктами Ганзы были города Брюгге, Новгород, Лондон, Берген. Но, в общем, в особенности на континентальной французско-немецкой территории и в Англии военная хищническая политика, как городская политика, с самого начала не была возможна. Средневековый город не представляет собой, как город в раннюю пору в древности, совершеннейшего военного организма. Города, расположенные внутри страны, в период рыцарского военного строя, в средневековую эпоху в собственном смысле, могут приобретать и отстаивать свою независимость и общественный порядок лишь для своих торговых интересов, и то лишь в союзе друг с другом. Впервые эпоха кондотьеров и наемного войска дает даже в Италии преобладание их перед денежной силой там, где капитализм достаточно развит для того, чтобы дать для этого средства. Даже борьба за независимость нидерландских городов на суше, не говоря о защите стен, велась всецело с помощью наемных войск, совершенно так же, как и территориальное расширение Флоренции. Город внутри страны, при всем значении, какое должно было придаваться способности горожан нести военную повинность, все же с самого начала и чем дальше, тем все больше и больше, носит бюргерский характер, сложившийся на почве мирного добывания средств к жизни на рынке. Бюргер в средние века с самого начала есть в гораздо более высокой мере человек экономический, чем гражданин античного полиса хотел или мог быть. Прежде всего, что представляет самый резкий контраст с античным полисом, завоевание земли для вывода клерухий обычно находится совершенно вне поля его зрения, уже просто потому, что в средневековом городе нет тех, кому они были бы нужны, деклассированных, лишенных своего земельного владения, впавших в неоплатные долги или ищущих для своих потомков земли крестьян в качестве движущего элемента городской политики. А городской патрициат, совершенно как и в древности, часто мог помещать свои деньги в имение. И даже для проникновения крестьян в глубину первобытных лесов и на восток в средние века совсем не имела места завоевательная территориальная экспансия для оккупации земли наподобие того, какое бывало в древности, потому что движение это совершалось в рамках феодальной организации. Территориальная экспансия, здесь совершавшаяся, находилась теперь в руках сеньоров и владетелей территорий. Как цель политики нормального средневекового города, клерухия была бы невозможна как в военном смысле, так и экономически, тогда как для античного полиса она является нормальной. Интерес средневекового бюргерства, кроме немногих городов, которые эксплуатировали заморские отношения для торговли и колонизации, был и остался направленным на мирное расширение местного и межрегионального сбыта товаров. Конечно, свои шансы на очень крупные доходы, как справедливо подчеркивает Зомбард, во второй половине средних веков возникающий капитализм находил и теперь там, где ему попадали в руки государственные откупы – Генуя и Флоренция, или, что главное, покрытие финансовых нужд короля. Но это явление и все те фигуры, которые стоят с ним в связи – Ачьяджоли, Барди, Медичи, фуггеры и так далее, не представляют собой ничего нового по сравнению с древностью, которая, начиная с денежных людей Хаммурапи и заканчивая Крассом, также была вполне знакома с ними. Ни здесь и ни в вопросе о способе накопления первых крупных денежных состояний заключена проблема происхождения особенностей хозяйственного строя позднего Средневековья и нового времени, и в конце концов, следовательно, современного капитализма. Но решающие вопросы связаны, с одной стороны, с развитием рынка, как развивался в средние века покупатель для впоследствии капиталистически организованной промышленности, с другой – с направлением организации производства. Как в своем стремлении к получению прибыли капитал нашел путь создания таких организаций свободного труда, каких древность не знала. Здесь не место рассматривать эти проблемы. К сказанному до сих пор еще следует прибавить лишь несколько замечаний о противоположности средневекового развития античному, поскольку в этом играют роль аграрные условия. Медленный, но постоянный подъем экономического положения средневекового крестьянства, который заканчивается лишь с остановкой внутренней колонизации, в лесной области и в направлении к востоку, но который в средние века означал возникновение медленно расширявшегося рынка для городов, как, наоборот, развитие городов означало возникновение возможности сбыта для крестьянских продуктов, связан, как уже последние замечания позволяли предполагать, в конце концов, как и перед тем рассмотренные специфически бюргерские развития средневековых городов в противоположность античным, с жизненными условиями, какие в это время представляла крестьянам континентальной Европы, установившаяся за пределами городов феодальная организация общества. Представляется здесь уместным бросить взгляд на ее противоположность параллельным явлениям древности. Мы видели, какое большое значение имели феодальные элементы в течение всей древности. Мы видели всевластие религиозно окрашенных клиентских отношений в Египте и при страшной силе религиозного элемента в повседневной жизни людей античного мира, где даже искусственное, чисто рациональное образование фил и тому подобное сейчас же приобретало религиозную значительность. Нельзя и для более поздней поры недооценивать живучести феодальных отношений верности. И исходный пункт феодального развития в обоих случаях один и тот же. В начале развития стоит в средние века, как и древности, дружина областного князя, которая потом опять появляется в большем масштабе, как дружина короля, здесь, как и в древности, часто рассматриваемая как чуждые стране или, во всяком случае, стоящие вне земского права, находящиеся под защитой принудительной власти короля. Здесь, как и там, мы находим зачатки королевского магазинного управления, снабжения войска из магазинов, мероприятия, направленные против дороговизны и так далее. Здесь, как и там, наконец, из этой дружины, хотя при использовании и разных других, вне специально дружинных отношений, лежащих правовых институтов, развивающаяся рыцарская знать, благодаря своему могуществу и невозможности без нее обойтись, все более и более связывает короля, делает его зависимым от себя, иногда низводит его до положения чисто выборного короля и получает господство над страной. Но как и король не есть городской король, так и знать не есть городская знать, и ею, по крайней мере, в континентальной области, в противоположность отчасти берегам Средиземного моря, в средние века не сделалось. Также и крупные поместья. В древности, до императорской эпохи включительно, они составляют основу существования городских рантье. Это прежде всего просто потому, что то, что мы называем древностью, обнимает область береговой культуры. Уже фессалийское крупное поместье носит, по-видимому, ближе стоящий к средним векам характер. Собственно, о территориях внутри материка мы узнаем кое-что впервые в эллинистическую, особенно в императорскую эпоху. В средние же века, напротив, центр тяжести того исторического целого, которое продолжается от фараонов до нашей культуры, приходится на страны внутри материка. Масса крупных поместий здесь составляет не пригородные, но настоящие деревенские образования, которые должны служить основой существования для постоянно живущих в деревне людей и их свиты, князей и свободных вассалов с их рыцарями-министериалами. Эту функцию крупные поместья отправляют вовсе не исключительно, а очень крупные, не всегда и преимущественно в натурально-хозяйственной форме. Напротив, король, князья, крупные вассалы, все они и здесь хотят извлекать выгоды и из обмена. Основание рынков и городов представляет собой, как уже было упомянуто, княжескую и сеньориальную спекуляцию на пошлины и ренты. Но знать и сеньоры не являются как таковые, как это было в древности, городскими гражданами. Напротив, они стремятся свои барские дворы охранять от включения их в свободную общину города, изолируя их, и отнимать у городов право включать в свой состав аусбюргеров. Сельские и городские круги интересов также стремятся разъединиться. То, что этого они далеко не вполне достигают, понятно, но они все же приближаются к этому в такой мере, в какой это нигде и никогда не было возможно в полисе древнего мира, этом военном экзерцицплаце и постоянном лагере. Также и внутреннее социальное расчленение феодальных слоев иное, чем в древности. Ленники восточных князей, илоты, ойкеи, клиенты, прикористы и колоны сеньоров берегов Средиземного моря являются в эпоху античного рыцарства, как мы видели, мелкими людьми, которые в качестве обоза и, во всяком случае, легких пехотинцев сопровождают едущего в битву на колеснице единоборца. В эпоху тяжело вооруженного войска, одетый в панцирь, полный гоплит нуждается лишь в одном или двух людях, илоты и рабы, в качестве носильщиков и для услужения. Напротив, вплоть до классической эпохи, не знавшей стремени, конница древнего мира технически стоит низко до самой эпохи Парфян. Эпоха Парфян, по-видимому, имеется в виду период возникновения расцвета Парфянского царства, 250 год до нашей эры, 224 год нашей эры, соперника Рима на востоке. Напротив, ленное войско средних веков с самого начала является конным войском и остается им все это время с постепенным усовершенствованием панцирей, вооружения и дисциплины. Такие крестьянские клерой, какие возделывали максимой и так далее, востока, или, вероятно, клиенты в Риме, вообще такое угнетенное социальное положение, в какое попадают находящиеся в союзе античные клиентелы ленники, нельзя было поэтому предложить даже стоящим на самом низком конце ленной иерархии министериалам, если они, вооруженные, также должны были отправляться на войну. Их лен должен был всегда доставлять им рыцарский образ жизни. Все, что есть крестьянин, остается под этим слоем, который по существу необходим является как слой рантье. Я несколько упрощаю, здесь в действительности гораздо более сложные отношения. И как раз то, что уже самый низший над крестьянином расположенный слой представляет собой сословие рантье, с сословными интересами, которые уже стали далеки от всего экономического, тогда как, с другой стороны, крестьяне сами все более и более становятся не военным классом, определяет характер развития континентального крестьянства в эпоху раннего Средневековья. Это крестьянство совершало крупные территориальные завоевания, столь же крупные, как и те, какие совершало какое-нибудь античное войско гоплитов, но Как и средневековый город, завоевания по существу мирные, кроме того, совершенные главным образом на службе у феодальных рантье. И корчевание леса, и заселение колонизированной земли восточной окраины были совершены под влиянием заинтересованности к ренте слоя господ, так как для этого огромного дела внутренней колонизации рабы, первое, количественно были бы недостаточны, второе, пропитание рабов вызвало бы более высокие и повышающиеся издержки, третье, так как это решает дело качественно, рабский труд для создания крестьянских участков на диком корню или на песчаной почве восточной окраины нельзя было применить с выгодой, то это заселение означало мощную территориальную экспансию свободных, то есть здесь главным образом платящих определенные оброки крестьян. Индивидуалистическое сквоттерское право германского бифанка, заимки, в первобытном лесу действовало как раз обратно оккупационному правилу Рима на завоеванных территориях, где оно помогло создать плантации, и совершенно противоположно по необходимости бюрократически руководимому созданию новой земли с помощью сооружения каналов в восточных государствах ранней поры. Крестьянство средних веков до тех пор было все расширявшимся территориально и поднимавшимся классом, пока над ним стоял чисто феодальный ищущий рент, а не дохода от торговли, сеньюриальный слой чисто ленного государства. Громоздкость натурального хозяйства на слишком огромных для тогдашних средств сообщения внутренних территориях задержала темп развития сбыта на далекое расстояние для сельскохозяйственных продуктов на низком уровне достаточно долго для того, чтобы дать крестьянскому хозяйству время завоевать Центральную Европу. К концу средних веков вотчинный, но нормально, главным образом только традиционными оброками обложенный крестьянин является типом сельского хозяина. Ближайший город есть его нормальный рынок. Сам он, так как город по возможности монополизировал для себя промышленность, а стёреров и занимающихся в деревне промышленностью уничтожил, есть нормальный, но верный покупатель массы продуктов городской промышленности. Ленное войско и ленное государство помогли создать чисто экономически расширяющегося территориального крестьянина и чисто экономически расширявшийся территориально город средних веков. С этим положением вещей связаны успехи современного капитализма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Конечно, он при этом разрушал данные соотношения. Но все же невозможно было бы недооценивать значение этих тысячами сцеплений, связанными друг с другом правами, привилегиями, общинными образованиями, правами принуждения, штапельными правами, заповедными правами, рыночными правами и так далее, прежде всего традиционными или таможенными уложениями цен, созданных основных условий оборота для развития капитализма. Они являются для него не только помехой в его стремлении к прибыли, но и опорой его коммерческого расчета, который уже не должен был строиться на зыбучем песке восточного торга. Ибо, во всяком случае, тысячи нитей, связанные с средневековой организацией оборота благ, какая могла развиваться внутри теократически феодальной оболочки тогдашнего мира, является одной из основных частей доступного коммерческому расчету товарного рынка, как входящий в эту организацию слой свободных крестьянско-мелкобюргерских существований представлял тот широкий относительно устойчивый круг покупателей, в котором нуждался для своих товаров современный капитализм. Противоположность, которая обнаруживается между развитием бюргерства и крестьянского хозяйства на средневековом Западе, и в древности обусловлена таким образом прежде всего переменой географической сцены, во-вторых, связанным самыми различными причинными рядами с этим военным развитием средних веков, несходным с древним. В то время как рыцарское войско в средние века сделало необходимым феодальный общественный строй, а его разрушение войском ланскнехтов, а затем с Морица Аранского дисциплинированным современным войском привело к победе современного государственного порядка, древность пережила два крупных военно-технических переворота. Появление коня с востока, не то из Ирана, не то из Турана. Туран, низменность туранская в Средней Азии, противополагалась персидскому плоскогорью Ирану, совпадает с Туркменией и западным низменным Узбекистаном. Создала, как и в средние века, Бург, восточное завоевательное государство и рыцарское общество на берегах Средиземного моря. Железо, собственно говоря, железо было в употреблении с доисторических времен, но железное оружие получает преобладание впервые в послегомеровскую эпоху. Железо, то есть колющее холодное оружие, идущее по правилам рукопашная битва одетых в панцирь гоплитов, создало войско крупных крестьян и мелких бюргеров и с тем вместе античный полис бюргеров. Все дальнейшее затем обусловлено ареной, на которой он стал действовать, ибо полис был воинственен, завоевателен, искал торговых монополий и платящих подати подданных, но в то же время и земли для обеспечения потомства гоплитов и случая увеличить ренты мелких бюргеров, где только представлялись ему шансы для этого. Таким он был с самого начала, и таким он всегда и везде оставался, где только его территориальное расширение не встречало помехи в превосходившей его политической силе. Экономика и техника хозяйства, напротив, за все время от Рамесидов и Ашурбанипала, если исключить изобретение монеты, сделала в древности, очевидно, относительно незначительные успехи. Насколько много или насколько мало нового создала в области техники та эпоха древности, которая лежит в свете истории, можно будет решить лишь тогда, когда появится соответствующий нынешнему состоянию источников промышленная история Египта и Месопотамии, для техники главным образом истории Египта. Весьма возможно, что тогда Восток, который был отцом всех форм торговли, Вавилон, господствовавших до конца нашего Средневековья, затем поместных дворов, Египет, несвободная работа на дому, Египет, система литургий, Египет, бюрократии, Египет, монастырских и иных церковных организаций, Египет, Иудея, окажется и создателем огромного большинства всего того технически нового, что было создано в области промышленности до конца средних веков. В области сельскохозяйственной техники в течение древней эпохи следует отметить некоторые преобразования, которые послужили увеличению поверхности, возделываемой с помощью данного количества труда в данное время, следовательно, к сбережению труда. Лучшие орудия для работы по молотьбе, пахоте, уборке урожая – эти два последние, что характерно лишь по окончании классической эпохи и во внутренних северных областях. В промышленности, если не считать, что, само собой разумеется, военных машин и близких к ним подъемных приспособлений и тому подобного, главным образом при общественных работах применяемых орудий, прогресс, поскольку его можно заметить, есть главным образом прогресс специализации отдельного работника, не служащий вовсе или в значительной мере соединению труда. Тоже мы видим и в области экономики промышленности. И тому, и другому не приходится удивляться, принимая во внимание характер как внутреннего расчленения античной промышленности, так и коммерческого интереса, который преследовало рабовладение. На почве средневековой торговой и промышленной организации, отчасти рядом с ней, отчасти в ее рамках, но всегда, несмотря ни на какую борьбу против цехов, Пользуясь созданными ими путями и правовыми формами, современный капитализм создал себе условия для своего роста. Из господствовавшей в торговле со времен Хаммурапи до XIII века, включительно коменды, он создал командитное товарищество. Зачатки его в древности, что характерно, только в обществах, организовывавшихся на почве государственного откупа. Существовавшие в древности только в грубых артелеобразных формах солидарность пайщиков приняла уже очень тонкие формы права в торговых и промышленных обществах позднего Средневековья, отдельного имущества, фирмы и так далее. Теперь возникают правовые формы для прочного капиталистического торгового и промышленного предприятия, тогда как древность, во всяком случае в чисто частном обороте, оставалась при тех правовых нормах, которые сложились на почве спорадического случайного помещения капитала. Конечно, этим я вовсе не хочу сказать, что в античной торговле вообще только такая прерываемая эксплуатация капитала была налицо, но она является специфической особенностью. В средние века капитал, лишь только он захватывает область промышленного производства, тотчас же начинает производить синтез мелких ремесленных хозяйств. От организации сбыта и затем доставки сырья он безостановочно идет внутрь производственного процесса и постепенно сочетает соответствующие рационализирование техники, искусственные, все более и более отделяющиеся от семьи, производственные единицы, все увеличивающиеся в размере и, говоря вообще, со все увеличивающимся благодаря разложению и соединению труда внутренним расчленением.